говорит Радио Свобода. Украинская полиция назвала основные версии убийства под Киевом Амины Акуевой, супруги Адама Асмаева, который несколько лет назад обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина.
Это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова в его окружении.
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Том Манафорт арестован в рамках расследования дела о российском вмешательстве в президентские выборы в США.
Обвинения, обнародованные в понедельник, показывают, что следствие настроено крайне серьезно. Если незаконные контакты людей из окружения Трампа действительно имели место, о них станет известно.
В Германии отмечают 500-летие реформации. Были ли попытки реформировать русскую православную церковь?
Удачная попытка реформаторства и модернизации церкви и мощная контрреакция, связанная со старообрядчеством, которая привела к появлению русского протестантизма.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 31 октября. Итак, на Украине полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве уроженки Чечни Амины Акуевой, которая погибла в результате обстрела автомобиля неизвестными у поселка Глеваха Киевской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель полиции. Акуева – жена Адама Асмаева, которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Сам Асмаев был ранен. В Киеве рассматривают две основные версии убийства Акуевой – террор со стороны России с целью дестабилизировать обстановку на Украине и месть окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Около 9 вечера 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Амина Акуева и Адам Асмаев. Акуева была убита выстрелом в голову, а жизнь получившего ранение Асмаева вне опасности. Он находится сейчас под охраной в больнице. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что злоумышленников было двое.
Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории Российской Федерации. В июне этого года из России уже приехал один киллер, который пытался застрелить Адама Амину. Однако ему было страда удачи, они его задержали и самого ранили. Он находится в СИЗО. Его ждет суд и пожизненное заключение.
1 июня этого года на Подоле в Киеве на жизнь Асмаева и Акуевой покушался неоднократно судимый в России Артур Денис Султанов Курмакаев по прозвищу Динго. Его называют личным киллером чеченского лидера Рамзана Кадырова. По словам Антона Геращенко, следствие рассматривает две основные версии покушения на Акуеву и Асмаева.
Сейчас оперативники полиции и службы безопасности отрабатывают, возможно, причастных лиц к этому. Тех, кто может что-либо знать о подобном действии. Основных версий две. Это убийство российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора, ужаса в Украине. А вторая версия – это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики. Это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова.
Одним из первых трагическую новость о гибели Акуевой сообщил депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Мосийчук, у которого Амина была помощником на общественных началах. На самого парламентария было совершено покушение 25 октября возле телеканала «Эспрессо ТВ» в Киеве. Получивший ранение и находящийся сейчас в реанимации одной из столичных больниц, Мосийчук полагает, что именно Кадыров, обещавший 2 года назад $1 миллион за его голову, может стоять за покушением как на него, так и на Акуеву и Асмаева. О возможных версиях произошедшего накануне под Киевом рассуждает одесский адвокат Амины Акуевой и Адама Асмаева Ольга Черток.
Понимаете, это даже не столько чеченский след, сколько это, скажем так, тупость и неадекватность наших спецслужб. И объясню почему. Потому что после первого покушения на Адама им была предоставлена охрана. 2 месяца назад эту охрану без объяснения причин сняли. Никакой их просьбы не было. Это больше вина украинских спецслужб, которые после первого покушения не установили всех заказчиков и не проследили всю цепочку. А здесь очень много хитросплетений, просто чтобы вы понимали. Тут может быть и не чеченский след, тут может быть и русский след. Вполне возможно, что в связи с тем, что он сейчас стал командиром батальона Исы Мунаева, имени Исы Мунаева, вполне возможно, что так же, как наши господа спецслужбы Украины пытаются устранить более-менее значимых людей на территории Донецка и Луганских народных республик, точно так же здесь пытаются спецслужбы России пытаются устранить людей, которые так более-менее значимы, то есть которые на слуху на территории Украины.
А какая, по вашему мнению, наиболее вероятная версия покушения на Амину Акуеву и Адама Асмаева?
Мне кажется, внутренние распри, которые были в сообществе, в чеченском сообществе на территории Украины, вполне возможно, что тут тоже нужно вот это исследовать. Почему? Потому что есть такая дама Денисенко, которая стала обществом украинской чеченской дружбы, в которую вошла Амина Акуева. И потом, которая, Амина из него вышла, потому что она, не способствовала чеченско-украинской дружбе, понимаете? Оно способствовало обогащению отдельных лиц. Для Амина это было неприемлемо изначально. Амина довольно резко высказалась в Фейсбуке по поводу деятельности этого так называемого общества. После чего Денисенко на нее подала в суд. Естественно, суд она фактически проиграла. Суд она подавала защиту чести, достоинства и деловой репутации. Суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции решил, что высказывания Амины Акуевой никак не затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию госпожи Денисенко. Вот. Но вполне возможно, что та затаила, скажем, мягко, потому что она на суд, просто чтобы вы понимали, я представляла интересы Амины на этом суде. И госпожа Денисенко привела на суд по первой инстанции 6 или 7 чеченцев. Зачем, вообще непонятно. Я была просто в шоке, потому что никто как бы их не вызывал. Это, не предусматривает такой тип иска, не предусматривает каких-то свидетелей. Да, кстати, исходя из ситуации, которая сейчас складывается на Украине, тут еще, возможно, и след и украинских спецслужб. Почему? Потому что Амина и Адам, они довольно, скажем, резко высказывались по поводу действующего ныне правительства и действующей ныне власти. Потому что, вы поймите, для Амины вообще неприемлема любая, скажем так, ложь и любая фальшь.
Какие конкретные заявления Амины Акуевой и Адама Асмаева вы имеете в виду?
Это, скажем так, не будем как бы ворошить прошлое, но критика власти была с их стороны. Я считаю, что это нормально абсолютно, вполне возможно, что некоторые господа посчитали это неприемлемым в данных условиях, учитывая то, что у Адама и у Амины большая поддержка именно среди добровольческих батальонов. То есть вполне возможно, что устранялась сила, которая могла противостоять нашей злочинной власти, будем говорить так.
Амина Акуева приняла ислам в начале 2000-х, и тогда ее звали Натальей Никифоровой. После того, как она вышла замуж во второй раз, сменила фамилию на Амину Акуеву. Затем недолго жила в России, после этого вернулась в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова. Хотя Амина и выросла в Одессе, но родилась в Грозном, говорит Ольга Черток.
Ее отец был чеченец, мама тоже из города Грозного. Сама она родилась, насколько я знаю, в городе Грозном. Потом они переехали в Одессу, и она уже где-то более чем 15 лет живет в Одессе. Вот. Паспорт у нее гражданки Украины, она является гражданкой Украины. В принципе, она заканчивала наш Одесский медицинский институт, уже заканчивала интернатуру, когда стали развиваться все эти события. Вместе с Адамом, когда началось на востоке Украины такие неприятные события, сама, а потом, когда Адама освободили, она вместе с Адамом отправились на восток в составе миротворческого батальона «Киев-2». И она в миротворческом батальоне выполняла, в принципе, функции медсестры, врача, так же, как и на Майдане. На Майдане она тоже выполняла функции врача, то есть оказывала первую помощь там пострадавшим.
В феврале 2012 года, объявленный российскими властями в международный розыск, Адам Асмаев был задержан в Одессе. По версии российской стороны, он готовил покушение на тогдашнего премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. Уже после Евромайдана и смены власти в Украине, в ноябре 2014-го Приморский районный суд Одессы освободил его и признал виновным не в подготовке покушения на Путина, а в изготовлении взрывных устройств, уточняет адвокат Асмаева Ольга Черток.
Он был признан виновным, и нам просто пришлось пойти на это. Почему? Потому что поменялась власть, но не поменялась судебная система. Нам пришлось пойти на это, то есть мы особо не сопротивлялись. Он был признан виновным в изготовлении взрывчатых веществ в кустарных условиях, в домашних условиях. То есть на Путина, в покушении на Путина, подготовки к покушению на Путина он признан виновным не был. Ну вот вы себе представьте, да? Готовится покушение на Путина. На человека, в принципе, тогда, да, второго в государстве, потому что он был премьер-министром. И готовя покушение на Путина, люди варят самодельным способом взрывчатое вещество в кустарных домашних условиях. Скажите, пожалуйста, если они хотели, как они сами показывали, ну, это не Адам, а показывал второй человек, которого выдали в Россию. Он показывал, что они хотели заложить взрывчатку в два автомобиля, в один 200 килограмм, в другой 300 килограмм. Значит, выход взрывчатого вещества по той технологии, по которой они варили. Взрывчатого вещества выход 25-30 грамм. Скажите, сколько лет им надо, чтобы подготовить такое покушение на Путина. Ну, то есть, ну, это просто было уже, знаете, как смешно. Я понимаю, что там хотели выслужиться перед Россией, но это реально смешно.
После освобождения Асмаев и Акуева отправились в Донбасс и служили там сначала в батальоне «Киев-2», а затем в составе также действовавшего на стороне украинской армии добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, которым руководил чеченский генерал Иса Мунаев. Амина Акуева была пресс-секретарем Мунаева. Она лично принимала участие в обороне Дебальцево, а также исполняла боевые задания в Луганской области. После гибели чеченского генерала зимой 2015-го батальон возглавил Адам Асмаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В понедельник были преданы гласности первые результаты расследования российского вмешательства в американскую президентскую кампанию, начатого летом прошлого года. Одним из результатов этого расследования стал арест бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Ричарда Гейтса. Вторым – признание своей вины Джорджем Пападопулосом, бывшим советником кандидата Трампа по международным вопросам, который признался, что он дал ложные показания агентам ФБР во время первоначального этапа так называемого российского расследования. Американские наблюдатели ожидают, что это дело будет разрастаться. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Сначала, ранним утром в понедельник, стало известно, что первыми объектами громких обвинений стали Пол Манафорт и его многолетний партнер по бизнесу Ричард Гейтс. То, что Манафорту были предъявлены обвинения, не было полной неожиданностью. Известно, что ФБР интересовалось деталями его деятельности как в Соединенных Штатах, так и на Украине, где он в течение многих лет был советником Виктора Януковича. Летом нынешнего года, например, агенты ФБР неожиданно нагрянули с обыском в его Вашингтонский дом. Сенсационными, впрочем, оказались объем и масштаб обвинений против одного из основных советников кандидата Дональда Трампа, который в течение нескольких ключевых месяцев прошлым летом был главой предвыборного штаба Трампа. Манафорту были предъявлены обвинения по 12 пунктам, из которых следует, что, по мнению следствия, видный американский лоббист, по крайней мере, с 2006 года занимался параллельно с основной деятельностью, деятельностью преступной, скрывая от американской налоговой инспекции свои значительные зарубежные доходы, полученные за услуги, оказанные украинской партии регионов и Виктору Януковичу. Манафорт отмывал часть этих денег и не регистрировался в США в течение нескольких лет в качестве агента украинского правительства. В обвинительном заключении детально описывается система перевода более чем $70 миллионов, заплаченных Манафорту и Гейтсу украинскими клиентами, на офшорные счета на Кипре и в Сент-Винсенте и Гренадинах. Уже с этих счетов 18 миллионов были потрачены Манафортом в Соединенных Штатах на недвижимость, дорогие машины, антикварные ковры, одежду, ремонт новоприобретенных домов и квартир. Признание виновным лишь в отмывании денег чревато 20-летним тюремным сроком. В обвинениях, правда, нет главного, чего ожидали оппоненты Дональда Трампа – пункта о незаконных контактах бывшего главы предвыборного штаба Трампа с представителями Кремля. Обвинительное заключение касается в основном финансовых преступлений. Вскоре после обнародования этих обвинительных документов президент Трамп поспешил подчеркнуть именно этот факт, обратившись к помощи Твиттера. «Никакого сговора», – записал президент в своем сообщении. Однако, выдержав паузу, прокуратура преподнесла реальный сюрприз и Белому дому, и многочисленным наблюдателям. Она сообщила, что Джордж Пападополос, бывший советник президента Трампа, не только признал вину по предъявленному ему обвинению в даче ложных показаний ФБР, но и согласился сотрудничать со следствием в расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс. Пападополос рассказал следствию о своих контактах с неким российским профессором, проживающим в Лондоне, и якобы имеющим обширные связи в российских правительственных кругах. Прошлой весной профессор познакомил Пападополоса, только что назначенного советником Трампа, с женщиной, которую он представил как родственницу Путина, и рассказал о том, что у Москвы есть тысячи электронных сообщений, которые могут скомпрометировать Хиллари Клинтон. Мало того, в конце марта, во время заседания с участием Дональда Трампа, Пападополос объявил, что он может с помощью московских знакомых организовать встречу кандидата Трампа с президентом Путиным. Согласно документам, которые есть в распоряжении следствия, руководители предвыборного штаба Трампа проявили интерес к этой идее, поблагодарили Пападополоса за хорошую работу, но решили, что самому кандидату не стоит встречаться с российскими представителями. Переговоры о возможной поездке в Москву самого обвиняемого продолжались до конца лета, но по неизвестной причине завершились ничем. Арест Пападополоса 27 июля нынешнего года не был предан гласности. Он согласился сотрудничать со следствием, признал свою вину, по-видимому, в обмен на снисхождение со стороны суда. За ложные показания, данные ФБР, а он поначалу заявлял, что он встретился с профессором до того, как стал советником Трампа, и тот почивал его ерундой, Пападополосу грозило 5 лет тюрьмы. Именно этот неизвестный никому до понедельника свидетель, признавший свою вину, является очевидным звеном, которая увязывает предвыборный штаб Трампа и российскую кампанию в поддержку Дональда Трампа, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Белый дом пытался дистанцироваться от бывшего советника. Пресс-секретарь президента заявила, что Пападополос был волонтером, играл ограниченную роль в кампании Трампа, но, как пишет «Нью-Йорк Таймс», такая характеристика его роли плохо вяжется с заявлениями самого Трампа, назвавшего его имя в числе своих 5 внешнеполитических советников весной прошлого года. Консервативная Wall Street Journal не видит в обнародованной в понедельник информации доказательств сговора людей из окружения Дональда Трампа и представителей Кремля. Специальный прокурор Мюллер обнародовал обвинения в налоговых преступлениях в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, из чего следует, что основным обвинением в адрес Трампа является недальновидность, состоявшая в том, что он нанял на работу пресловутого вашингтонского политтехнолога. Самое удивительное заключается в том, что ни одно из обвинений не затрагивает кампании 2016 года, пишет Wall Street Journal. В том, что касается признания Пападополоса, то газета трактует его как свидетельство того, что Кремль пытался предоставить Трампу компромат на Клинтон, но доказательств того, что это произошло, группа Мюллера не представила. Иными словами, вопрос, поставленный больше года назад критиками Дональда Трампа о возможном сговоре его предвыборного штаба и Кремля, остается безответным, по крайней мере, публично и сегодня. На взгляд собеседника «Радио Свобода», сотрудника американского внешнеполитического совета Стивена Бланка, обвинения, обнародованные в понедельник, показывают, что следствие настроено крайне серьезно, и если незаконные контакты людей из окружения Трампа действительно имели место, о них станет известно. Манафорт и Гейтс обвиняются в совершении целого набора преступлений, проистекающих из услуг, оказанных ими Януковичу. Это и отмывание денег, неуплата налогов, лживые показания во время федерального расследования, говорит Стивен Бланк. Совершенно очевидно, что следователи подготовили мощную доказательную базу. Они потребовали 10-миллионный залог с Манафорта и 5-миллионный залог с Гейтса. Все это очень серьезно. И следствие наверняка хочет сделать это дело показательным. История Пападополоса, который признал вину и сотрудничает со следствием, выглядит более тревожной для администрации Трампа. Он, насколько известно, первый человек из окружения Дональда Трампа, из тех, кто вступил в контакты с российскими представителями, согласившийся сотрудничать со следствием. Если эта ниточка приведет к другим людям из предвыборного штаба Трампа, которые могли иметь прямо или косвенно дело с российским правительством, то следствием этого могут стать новые серьезные обвинения и потенциально крупный политический кризис. Господин Бланк, вместе с тем, история Пападопулоса очень напоминает историю встречи сына Дональда Трампа и Пола Манафорта с российским адвокатом Весельницкой, которая также предлагала людям Трампа некие разоблачения в отношении Хиллари Клинтон. Ведь та история не имела продолжения, по крайней мере, насколько мы знаем. Прежде всего, сейчас стало однозначно ясно, что люди из окружения Трампа входили в контакты с российскими представителями. Вопрос в том, были ли это лишь контакты, или, как подозревают критики Трампа, они переросли в сговор. Сговор — это серьезное преступление, которое, скорее всего, поднимается до разряда преступлений, наказуемых импичментом. На мой взгляд, признание Пападопулоса, попытка выхода на людей из ближайшего окружения Трампа Весельницкого, все это свидетельство того, что правительство Путина санкционировало эти операции и, возможно, осуществляло руководство, как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Мы знаем, что следователи проверяли связи и других людей из окружения Трампа, так что не исключено, что список обвиняемых будет расширен, и среди них могут оказаться высокопоставленные люди из администрации Трампа. Как говорит юрист, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира, пока очевидно лишь, что Кремль действительно вмешивался в американскую избирательную кампанию.
Самый большой огонь в этом – это что Россия старалась влиять на выборах и продолжает вести дезинформацию в американской политике. Это, конечно.
А как вы думаете, вообще может вот вся эта история, теперь она явно расширяется, каким-то образом действительно подорвать президентство Дональда Трампа?
Я бы сказал так. Любишь или не любишь Трампа, американский голосователь будет так этот вопрос решать, несмотря на историю с Россией. Я не думаю, что это объявление Мюллера изменило мнение кого-то по поводу президента.
Республиканские законодатели не поддержат импичмент до тех пор, пока у Трампа значительная поддержка среди избирателей.
Да, да, как раз так. И не будет снижаться поддержка, если не будет чего-то намного серьезнее, чем даже то, что его самые худшие противники говорят, что он делал с Россией.
Считает американский юрист Илья Шапира.
С экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина временно покинула Россию. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. 23 октября в редакции «Эхо Москвы» было совершено нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Она получила ножевое ранение в шею. Ларина после этого обвинила телеведущего телеканала «Россия» Владимира Соловьева в том, что он спровоцировал нападение своими оскорбительными высказываниями о журналистах и представителях оппозиции. Телеведущий в ответ в эфире государственной радиостанции «Вести ФМ» обвинил журналистку во лжи и назвал ее откровенной сволочью. В начале октября Россию покинула другая журналистка «Эхо Москвы» Юлия Латынина. В Кремле утверждают, что сбор биологических материалов россиян, о котором накануне заявил президент Владимир Путин, это информация от спецслужб страны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что сбором биоматериалов якобы занимаются некие представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента, эта информация имеется, заявил Песков. О каких именно организациях и органах идет речь, он не уточнил. 30 октября на встрече с членами Совета по правам человека Путин заявил, что некие иностранные организации якобы собирают биологические образцы граждан России. Президент не объяснил, о чем именно идет речь, однако добавил: «Мы такой вот объект очень большого интереса». Политтехнолог Алексей Ситников и еще 7 человек из его команды покинули штаб предвыборной кампании Ксении Собчак. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова. Как рассказал агентство РБК сам Ситников, причиной его ухода стали финансовые трудности и неразбериха в команде Собчак. По его словам, он на свои средства снимал офис, а его сотрудники, цитата, «скидывались на оплату поездок и охрану». «Очевидно, что вся кампания была придумана на коленке», — сказал Ситников. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Ровно 500 лет назад, 31 октября 1517 года, мало кому тогда известный монах по имени Мартин Лютер приколотил к дверям церкви в немецком городе Виттенберг текст своих 95 тезисов, фактически религиозный трактат, содержавший критику продажи индульгенций и других практик тогдашней католической церкви. Считается, что с этого события началась реформация, одно из важнейших явлений в истории христианства, Германии и всей Европы. Юбилейные мероприятия проходят не только в Германии, но и в других странах, где преобладают протестантские конфессии. В Москве, например, накануне юбилея протестантской общине была возвращена отреставрированная церковь святых Петра и Павла. О том, что означала реформация для России и возможен ли в русской православной церкви свой Мартин Лютер, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал историк-религиовед, научный сотрудник Центра исследований Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин.
Если говорить об истории русского православия, то были две, несомненно, крупные попытки реформации, это в первую очередь и контрреформация, это в первую очередь события, связанные с расколом, то есть удачная попытка реформаторства и модернизации церкви и мощная контрреакция, связанная со старообрядчеством, которая привела к появлению русского протестантизма. То есть старообрядчество многими профессионалами оценивается именно как аналог западного протестантизма. Начавшись как более суровое и строгое соблюдение веры, да, это, надо сказать, что первые протестанты тоже были совсем не либералами, и там как бы знаменитая швейцарская немецкая честность связана с тем, что протестанты ввели практику отрубания рук ворам, и очень быстро как бы класс профессиональных преступников как-то по естественным причинам сократился. И то же самое с русским старообрядчеством, начавшись как суровый как бы консервативный бунт, в результате к началу 20 века старообрядцы стали действительно очень похожи на все прочие радикально-протестантские группы, то есть люди как бы за счет высоких моральных стимулов, за счет высокой требовательности друг к другу сумели развить как бы систему взаимопомощи, общин, просвещения, как бы с этим связанного определенного, крайне были успешны в экономической сфере.
Почему тогда они не получили, ну, какого-то такого серьезного влияния, скажем так, государственно-политического, а наоборот, долгое время очень сильно враждовали с государством? Не было кому их поддержать, как Лютера поддержал курфюрст Саксонский?
Да, потому что если в Германии все-таки как бы было существовало множество княжеств, каждый из которых вело свою политику, и многие из них были заинтересованы в привлечении определенных религиозных групп на свою сторону целиком, и за счет этого как бы усиливались. В России все-таки было унитарное государство, в общем и целом. Соответственно, сановники, которые как бы сильно хотели бы приучать старообрядцев, они просто рисковали бы своей жизнью. Поэтому старообрядцы как бы, да, вынуждены были в таких условиях наращивать свой социальный и финансовый капитал. И, собственно, как бы влияние старообрядцев начало проявляться в политическом плане в революцию 5-го года, когда они поддержали в том числе большевиков и другие радикальные группы. И существует довольно много, так сказать, текстов на тему связи старообрядцев с большевиками. То есть старообрядцы де-факто их финансировали.
А зачем им это нужно было?
Ну, потому что как бы большевики были радикальными противниками существующего строя. Большевики были мессианской партией, которая близка по своей идеологии к мессианскому настрою старообрядцев, там левой части старообрядцев, скажем так. По своим как бы социальным установкам, как бы они соответствовали настроениям, опять же, части старообрядческих предпринимателей, которые идею общины переводили уже в идею финансирования. Не только единоверцы являются общиной, но и вообще их работники являются общиной. А стало быть, надо заботиться о них, надо строить там дома для них, санатории появились для рабочих и все прочее. Вот это старообрядцы старообрядцы, наиболее передовая, если можно так сказать, часть старообрядцев, особенно работающих в текстильной промышленности, все это они вводили, и это очень близко к тому, что, собственно, как бы предлагали и делали большевики после захвата власти. Вот. И второй аспект политического влияния старообрядчества, это был кампания 15-го года против иностранцев в России, в первую очередь против немцев. И здесь старообрядцы пролоббировали, ну, в том числе старообрядцы, и, в принципе, русский финансово-торговый капитал, именно русский этнический, как бы это, где старообрядцы играли колоссальную роль. Они пролоббировали кампанию по изъятию имущества и запрету функционирования в стране немецких или принадлежащих этническим немцам, а также прочим иностранцам, за исключением вот людей из стран-союзников, всей финансовой деятельности, всей хозяйственной деятельности. Просто, там, условно говоря, в Сибири две крупных торговых фирмы конкурировали, да, так сказать. Одна из них, условно говоря, была старообрядческая, а вторая принадлежащая немцам. В результате событий 15-го года старообрядческая фирма поглощает немецкую, которую как бы административными мерами заставляют закрыться. Это был второй их как бы крупный выход на политическую сцену.
То, что вы рассказали, да, как бы не до конца состоявшаяся русская реформация, а процессы в официальной церкви, в русской православной, эти реформаторские потуги, они были и как они сейчас, в каком состоянии находятся, если они еще сохранились?
То, что происходит в церкви сейчас, является отголоском второй как бы попытки реформации церкви, которая была предпринята в начале 20 века и которой занималась люди, которые позже стали известны под названием обновленцы. То есть внутри церкви наиболее как бы образованная часть ее, прежде всего, это профессура крупных церковных учебных заведений, руководители крупных приходов, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других местах. Вот. Они хотели модернизировать церковь в соответствии с реалиями как бы наступившей исторической эпохи. Самое главное, как бы идея была попытка избрания епископов со стороны верующих, а также модернизация ритуалов вплоть до перехода, например, на современный календарь и перевода служб церковно-славянского на русский язык. Вот. Эти люди как бы имели очень сильное влияние на церковь в период 100 лет назад, в период революции, которая для церкви ознаменовалась возможностью впервые провести обширную дискуссию о внутренних проблемах на Поместном соборе 17-18 годов. Они дальше, к сожалению, пошли на сотрудничество, часть из них пошла на сотрудничество с большевиками, вот, и попыталась силой провести свои идеи через церковную структуру. Это у них не получилось. То есть была обширная консервативная контрреакция, контрреформация, которая, собственно, привела к тому, что в церкви возобладали идеи о том, что необходимо вернуться к золотым временам второй половины 19 века. Вот с этими настроениями церковь существовала в течение большей части 20 века и начале 21-го. Но то, что мы видим, начиная с 2009 года, со времени прихода нового патриарха Кирилла в руководство церкви, это попытка отчасти вернуться к дискуссиям и попыткам модернизации церкви для того, чтобы просто более четко отвечать на как бы вызовы современности, которые все равно стоят.
А в чем конкретно вот это кирилловское реформаторство проявляется?
Ну вот это попытка как бы осуществить реформы сверху, и для этого он как бы предложил или даже успел реализовать целый ряд реформ, которые, к сожалению, российское общество не заметило и не успело обсудить. Первая реформа, которую он попытался сделать, это была попытка представить новый образ в церкви, более современный, как бы более симпатичный с пропагандистской точки зрения. То есть он там перестроил систему церковной пропаганды, появились новые отделы. На должности были назначены новые люди, более молодые, более открытые. И Кирилл попробовал, так сказать, обратиться с прямой проповедью к широким народным массам. Сейчас это уже забыто прочно, но как бы он организовал несколько крупных выступлений себя на стадионах перед согнанной туда студенческой молодежью. Подобные попытки выступлений были перед большими массами народа в некоторых крупных городах. Но эта как бы инициатива оказалась неудачной, поскольку народ не очень сильно воспринимал, так сказать, и принудительно согнанный, тем более отказывался катехизироваться и все прочее. То есть надежда Кирилла, что он сможет себя показать как телепроповедник только перед массовой аудиторией, не оправдались. Вторая группа реформ была куда более существенна, она была связана с перестройкой церковного аппарата. Раньше существовал как бы главный церковный управляющий орган, это Священный Синод, Кирилл легализовал практику совещаний с руководителями так называемых синодальных отделов, то есть церковных министерств по разным направлениям. То есть и раньше патриархи с ними совещались, с этими руководителями, иногда индивидуально, иногда коллективно, но Кирилл легализовал и институционализировал это в виде практики Высшего Церковного Совета. Это был новый орган, который стал называться, он регулярно достаточно собирается, и там обсуждаются практические вопросы организации церковной жизни. Вторым важным органом, который он создал, это такое межсоборное присутствие. Это что-то типа церковного парламента, который может выдвигать различные как бы инициативы и документы на рассмотрение высших церковных органов. И, наконец, Кирилл провел масштабную реформу низовых органов церковных, то есть епархии. Раньше одна епархия была на один регион в России, затем эти епархии были разделены на несколько. Число епископов выросло сразу там в 3 раза. Это было сделано для того, чтобы было больше епископов. Если есть епископы, то у них как бы больше возможности посещать приходы. Из институтов как бы вырастает низовая инфраструктура. Насколько успешна эта реформа, сейчас трудно сказать. Вот. И, наконец, последнее. Кирилл осуществил существенную перестройку внешней политики церкви, поскольку раньше, вот особенно во второй половине правления Алексия II, церковь жестко конфронтировала с западными церквями, и с протестантами, и особенно с католиками. Кирилл уменьшил открытую конфронтацию с протестантами, зато резко усилил контакты с католиками, то есть произошла известная первая в истории встреча патриарха с папой римским. Кирилл надеется заключить с католиками такой большой альянс по сохранению традиционных ценностей в Европе. Не знаю, что из этого выйдет, так сказать, но в любом случае католикам в России стало легче жить, а православные, соответственно, получили дополнительные бонусы в своей европейской экспансии.
Но это все, то, что вы рассказали, касается в основном, с одной стороны, внутренней структуры церкви, с другой стороны, ее внешних отношений. В плане, что называется, духовно-идеологическом. Условно говоря, Кирилл при всех своих реформаторских устремлениях, он на духовные скрепы никак не покушается, и церковь, она остается очень консервативным институтом. Это так?
С моей точки зрения, наблюдается противоречивая тенденция. Например, при Кирилле вышло первое собрание сочинений мнения, подготовленное как бы официальными церковными издательствами. Есть явный тренд на либерализацию внутренней церковной жизни, то есть устранение внутреннего церковного гиперконсерватизма. В целом происходит внутренняя модернизация идеологии церкви, то есть это не модернизация, соответствующая прямо сегодняшнему дню. То есть набор идей там, скорее всего, близок к идеям кружков русской студенческой иммигрантской молодежи 20-30-х годов. С учетом политической обстановки, политических претензий и политических взглядов самого Кирилла, это больше похоже на такую софт-версию фашизма итальянского, где православие выступает в качестве такой актуальной политической религии, которая поддерживает там вождя, который борется с чужеземным влиянием, за правильную русскую нацию, за молодых и инициативных людей, которые с горящими глазами должны заниматься там благотворительностью или взять в руки винтовку для того, чтобы защищать родину, и т.д. и т.п. Эта модернизация имеет массовую поддержку со стороны рядовых священников, молодых мирян. Этим людям, как за 90-е годы надоели все эти старцы, пророчества, дикие монахи и монахини, так сказать, и они хотят как-то более современную, более открытую как бы к новичкам церковь, и церковь как бы успешную, богатую, респектабельную и политически влиятельную.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с историком-религиоведом Николаем Митрохиным. Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжим говорить об истории и вернемся теперь к нашумевшей в Петербурге ситуации с лишением историка Кирилла Александрова степени доктора исторических наук, которую он получил, успешно защитив в марте прошлого года диссертацию о кадровом составе Власовской армии. С Кириллом Александровым встретилась наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Накал страстей во время защиты диссертации был высок. Здание Института истории Российской академии наук пикетировали коммунисты. На заседание пришли активисты патриотических и ветеранских организаций, которые обвинили Кирилла Александрова в апологии предателей Родины. Один из участников движения «Народный собор» написал жалобу в прокуратуру. Сторонники ученого отстаивают право науки оставаться вне политики и право исследователей касаться любых тем. В октябре стало известно, что Минобрнауки отменило решение Института истории о присвоении Кириллу Александрову ученой степени. О том, свободна ли российская историческая наука от политической конъюнктуры, а также о том, почему и сегодня нам важно знать, кто такие власовцы, мы говорим с историком Кириллом Александровым. Лишение вас докторской степени явилось для вас неожиданностью?
Это было довольно ожидаемо. Хотя я вот совершенно недавно узнал, что в итоге голосования на экспертном совете были 8-11. Хотел бы поблагодарить всех членов экспертного совета, которые, несмотря ни на какое давление, исходили из здравого смысла, а не тех совершенно нелепых претензий, которые мне были предъявлены. Была справка из Центрального архива Федеральной службы безопасности о том, что никогда в этом архиве не работал. Первый раз я работал с архивно-следственным делом Андрея Андреевича Власова и осужденных вместе с ним решением Политбюро подельников. Это было летом 1994 года. Работал я на Лубянке прямо с 4-го подъезда. Мы заходили, я был тогда консультантом фильма «Власов. Дважды проклятый генерал». Курировал мою работу сотрудник архивист службы контрразведки Юрий Михайлович Разбоев. Самое главное, что у меня же на руках остались архивные тетради. Я это предъявил. Почерк, желтизна бумаги, давность исполнения, да, объемы выполненных записей, ссылки на архивные листы и документы. А мне в ответ была замечательная фраза сказана, что «но это вы переписали у других исследователей». Тут я понял, что когда всерьез человек в высоком звании с докторской степенью вот такую ложь тебе в лицо говорит, произносит, то вопрос, в общем, решен. Одна из главных претензий была о том, почему у меня в диссертации нет ссылок на трехтомник документов о Власове, который вышел в конце июня 2015 года. Я объяснил, во-первых, значительная часть документов из этого трехтомника мне знакома, потому что я читал их в архивно-следственном деле. Во-вторых, трехтомник вышел из печати. У меня уже в этот день состоялось обсуждение готового текста диссертации. Нужно ли мне переделывать работу еще на год, а, допустим, или на полгода откладывать защиту? Мне было сказано нет. Просто нужно этот вопрос оговорить в предисловии.
Как называется диссертация?
Генералитет, офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 43-46 года. Я там выяснил, например, да, что там генералов было 35, всего офицеров было генералов больше 4000 человек. Значит, у меня установлено поименно 2200 человек. 185 биографий я подверг сплошному анализу от момента рождения до момента смерти. Как документы, опубликованные в этом трехтомнике, могли радикально изменить выводы моей диссертации? Я спрашиваю, в ответ молчание – никак. Потому что сами люди, которые мне указывали на этот факт, они этих документов не читали, они не специалисты в теме, они плохо читали мою диссертацию. И соотнести содержание документов с содержанием диссертации они не в состоянии. Недостаточно теоретических обобщений у меня в работе. Но я оставляю этот тезис без комментариев. Уверен, что в работе господина Мединского теоретических обобщений более чем достаточно, как мы выяснили. Более того, я даже думаю, что она вся состоит, в отличие от моей диссертации, из теоретических обобщений. Люди, которые оппонировали мою диссертацию, три профессиональных историка. Никита Андреевич Ломагин, доктор исторических наук, Антон Викторович Посадский, доктор исторических наук, и Дмитрий Евгеньевич Комаров, доктор исторических наук. Все они специалисты в данной области. В подготовке отзыва ведущей организации на мою работу, Крымский федеральный университет имени Вернадского, участвовал один из самых крупных специалистов по этой теме не только в России, но и в мире. Доктор исторических наук Олег Валентинович Романькот. Эти люди отличить работу плохую от хорошей, более чем компетентны, более чем уполномочены. Все четверо сделали серьезные замечания, но в конечном итоге они все дали положительные заключения. Я сейчас расскажу просто историю, которую никому еще не рассказывал. У меня из рюкзака в начале марта 2017 года в кафе были украдены три тетради. Именно те тетради, на которых было написано Центральный архив Министерства обороны. Остальные архивные тетради, на которые были названия других архивов, их никто не тронул. А было это сделано для того, чтобы я не мог подтвердить свои слова.
Но эти архивные тетради кто-то видел?
Их видели, да. Все это выглядело совершенно мерзко, нелепо и смешно. Я ответил на все вопросы, которые мне были заданы. У меня не было подмененных 3 авторефератов. У меня не было измененных оппонентов. Я, конечно, считаю, что решение, которое было принято в моей истории, оно не научное, а репрессивно-политическое. Я получил больше 150 писем, телефонных звонков от коллег со всего мира с выражением поддержки, независимо от того, как они относятся к моим взглядам, к персонажам моим, о которых я пишу. Я все-таки этой темой 25 лет занимаюсь. И история совершенно, конечно, не закончилась. Все это должно быть издано.
То есть вы собираетесь диссертацию издать?
Да, конечно. У меня поступило несколько предложений, в том числе от чешских коллег, в первую очередь, молодые исследователи, Павел Жачик, Томаш Якл и другие. Они активно эту тему участия власовцев в Пражском восстании, пребывания вообще войск Комитета освобождения народов России на территории Чехии разрабатывают.
Кирилл, у всякого процесса, да, есть какой-то спусковой крючок. Кто нажал на кнопку, кто запустил этот процесс лишения вас со степени?
Это закулисные какие-то игры. На Санкт-Петербургский институт истории давление началось в конце января 2016 года.
А в чем оно состояло?
Ну, вызывали на разговоры, телефонные звонки, откажитесь, пересмотрите, сделайте что-нибудь. Одному из авторов, скажем так, отзывов официальных просто сказали за несколько дней до защиты, отзовите свой отзыв. Мы должны за 4 дня до защиты отзывать. Он говорит, я вас уволю. Увольняйте. Все обошлось, но вот этот административный ресурс к науке это всего никакого отношения не имеет. И мне очень повезло. Я в докторантуре был в Санкт-Петербургском институте истории. Моя диссертация, она не целиком обсуждалась, а поглавно на протяжении ряда лет. Я за это больше всего коллегам благодарен, это лучше было вот школа для меня, которую я в жизни прошел. Никто в институте истории, за исключением, может быть, 1-2 человек, концептуально, принципиально не разделяет моих каких-то субъективных личных оценок, поступков и деятельности персонажей, о которых я писал. Но это все выходит за рамки академической науки. С директором института, доктором исторических наук Николаем Николаевичем Смирновым мы даже в частных разговорах часто полемизируем на разные темы, касающиеся истории России, первой половины 20 века, революции и гражданской войны. Но Николай Николаевич Смирнов поставил честь и достоинство института академической науки выше любых политических оценок, разногласий, провел четкое разграничение. Вот здесь наука, здесь политика. Политика нас не интересует. Такие люди должны быть в экспертных советах. Моя диссертация посвящена профессиональной группе, офицерским кадрам войск Комитета освобождения народов России. У нас очень часто путают такие понятия, как русская освободительная армия, власовская армия. Все, на самом деле никакой власовской армии до конца осени 1944 года не существовало. Были отдельные русские подразделения, части, которые были интегрированы в состав германских вооруженных сил. Когда Власову и его соратникам была предоставлена возможность создавать свою армию, это произошло только вот 14 ноября 1944 года, ну, примерно недели за 2 до этой даты был создан штаб будущих войск Комитета освобождения народов России, началось создание армии уже организованной. Нужно сказать, что за оставшиеся 5 месяцев до конца войны создателем Власовской армии был не Власов, а его начальник штаба и заместитель по военным делам генерал-майор Федор Иванович Трухин, бывший прапорщик старой русской армии, императорской военспец в годы гражданской войны, потомственный дворянин, кстати, беспартийный генерал-майор Красной армии. И личность, наверное, ну, по каким-то человеческим качеством даже более интересное, чем сам Власов, в силу другого образования, воспитания, рефлексии какой-то и прочее. Вот Трухин и ближайший круг его офицеров, там заместитель начальника штаба его генерал-майор Владимир Ильич Боярский, еще там десяток офицеров, они приступили к созданию собственной армии. В армии был свой офицерский корпус. Вот мне нужно было понять, сколько их было, как они в этот корпус попадали, с каким бэкграундом, какая у них была служба в Красной армии, какая была доля русских эмигрантов, белогвардейцев своих детей. Они, кстати, очень играли активную роль. Ну, например, из 35 генералов Власовской армии 18 – это участники белого движения, это не советские граждане. Больше четверти доля белых офицеров была среди подполковников, полковников и войсковых старшин. Это казачий чин, равный чину подполковника. С 51 должности командиров 28 занимали бывшие белые. Но понятно, что все-таки как бы главную роль играли советские граждане. В основном это были бывшие командиры кадровой Красной армии. Моя задача была вот установить круг этих людей, особенности служебной деятельности, анализ биографики провести, какие у них были награды, кто из них был участником военных преступлений на территории других государств или на оккупированных территориях. Но нужно было понять, что с этими людьми произошло, потому что война закончилась, Германия капитулировала, офицерский корпус Лосовской армии никуда не делся. И довольно долго он сохранялся еще в американской оккупационной зоне. Были крупные формирования, они просто целиком сохранялись еще какое-то время, как русский корпус, например, полковника Анатолия Рогожина. Я изучил эту проблему.
Главный вывод.
Самый такой важный вопрос, численность, больше 4000 человек, 35 генералов. Очень значительное влияние доля бывших участников Белого движения, их детей. Мотивация, самый широкий круг мотивов. И об этом на защите шла речь, сводить к какому-то одному мотиву, все приспособленцы, или наоборот, все противники Сталина, или наоборот, в плену стали противниками Сталина. Невозможно. В разных судьбах и в поведении разных людей мы видим совершенно примеры разной мотивации. Да? Целый ряд командиров, которые потом у Власова оказались в 1941-1942 году, они внесли очень существенный вклад в рядах Красной Армии, сражаясь в первой фазе войны. Это и сам Власов, оборона Киева и Москвы, и целый ряд других его офицеров, полковник Ванюшин, Баерский, гвардии майор Красной Армии Вячеслав Павлович Артемьев, он был командиром гвардейского кавалерийского полка, он был посмертно награжден орденом. Летчики были герои Советского Союза Власова, как минимум двое, может быть и трое.
Была и авиация?
Да, был авиационный полк смешанный. Генерал-майор Виктор Иванович Мальцев командовал этим соединением довоенно-воздушными силами Коннор, бывший полковник репрессированный до войны Красной Армии. Были среди власовцев те, кто сознательно переходили на сторону противника, перебежчики. Это генерал-майор Михаил Михайлович Шаповалов и майор Иван Никитич Коннов, так в первую очередь их можно назвать. Были среди генералов и офицеров Власовской армии как приспособленцы, то есть те действительно, кто хотели просто выжить. Георгий Николаевич Желенков, бригадный комиссар, да, в первую очередь на ум приходит. А были те, кто были обижены советской властью, репрессированы до войны. Но вообще в целом доля репрессированных до войны генералов и офицеров Власовской армии, она очень невелика была, я думаю, в пределах 10-15%. То есть мотивация решения была многофакторной очень. Наверное, вот главный мой вывод звучал так. Вот сделав выборку, это, кстати, вызвало наибольшую дискуссию, не политические обвинения, но я не вижу в этом криминала никакого. Основная часть офицеров Ласовской армии принадлежали к тем социальным группам, которые в 20-30-е годы подвергались особым репрессиям со стороны советской власти. Это, во-первых, выходцы из крестьян в первую очередь. Буниченко Сергей Кузьмич, бывший полковник Красной Армии, генерал-майор с Власовым повешенный, вот его дивизия, оказала неоценимую помощь повстанцам в Праге. Он, например, был из партии исключен за критику коллективизации колхозного строя до войны, потом, правда, его восстановили занесением выговора. Полковник Таванцов, у него, например, была семья все раскулаченная и довольно, в общем, богатая и прочее. И таких примеров можно еще целый ряд приводить. Из крестьян дальше шли, так скажем, выходцы из непролетарских социальных групп, бывшие купцы, дворяне, дети духовенства и так далее. На этом основании я сделал вывод о том, что сам факт существования офицерского корпуса Власовской армии по персональному составу можно рассматривать как социальный протест против сталинской репрессивной политики.
С историком Кириллом Александровым беседовала Татьяна Вольцкая. Это был фрагмент передачи «Петербург свободы». Полностью этот выпуск можно будет услышать в пятницу, 3 ноября в 17 часов по московскому времени. Вскоре он появится и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. А завершим нашу программу опросом на улицах российской столицы. Приближается сотая годовщина Октябрьской революции 1917 года в России. Возможно ли революция в России в наше время? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал Иван Воронин.
Возможно ли революция в России в наше время?
Я думаю, что нет. Сейчас народ, во-первых, народ научен. Историю начитан, я в это верю, по крайней мере. Вот, поэтому все боятся и не будут этого делать. Потому что, революция, она же несет не только какую-то там правду или еще что-то. Это обычно жертвы и так далее.
Но она не нужна. Зачем революция? Да. Все эволюционным путем. Демократическим путем.
Нам не нужна сейчас революция. Нам, наоборот, нужно государство сплотиться. Потому что очень много угроз. Вот вы сами знаете, то, что сколько террористических актов происходит на территории нашей страны и, в частности, в Москве. Я считаю, что сейчас не время для революции. Сейчас, наоборот, общество должно сплотиться перед общей угрозой.
Мне кажется, поэтапно она уже идет. Просто Тихо, медленно, и об этом никто не знает.
А в чем это проявляется?
Ну, во власти, в нашем начинающем кризисе, в наших, так скажем, в нашем образовании. Это везде проявляется.
Всегда возможно.
Есть к этому.
Но не хотелось бы. Почему? Хочется стабильности. Революция – это нестабильность.
Путин все сделал.
Сделал что?
Все хорошо, чтобы не было революции.
Не, я думаю, что повтора такого не будет. Все-таки у нынешней власти есть хорошая защита, да и все-таки люди, мне кажется, уже со временем лет, все-таки история это учит, без истории нет будущего, что все ни к чему хорошему это не приведет, и какие-то перемены, если будут, они будут более спокойны.
Ни в коем случае. У нас очень сильно развита структура ФСБ, вот, которая следит за всем, и я уверен, что ничего подобного не произойдет.
Всякое возможно. Никогда неизвестно, что будет завтра.
Нет. Ну, Россия в последнее время укрепляется. И в следующем году будет проводиться чемпионат мира по футболу. Все будет нормально.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, возможна ли революция в России в наше время. Опрос провел Иван Воронин. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 31 октября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.